подкасти Радіо Свобода.
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракахруст, а так само наш сьогоднішній гость – гэта історик і політолог Роза Турарбекова. Роза, привітання!
Здравствуйте!
Тема нашей сьогоднішньої гуторки – гэта саміт Шанхайской організації супрацоўніцтва. Одно з рашэнняў гэтага саміту было агучанае яго, так бы мовіць, гаспадаром, прэзідэнтам Узбекістана Шаўкатам Мірзіёевым. Мы прымаем рашэнне аб пачатку працэдуры надання Рэспубліцы Беларусь статусу паўнапраўнага чальца ШАС, сказаў ён. Першае пытанне такое, можа, тэхналагічнае. А ці азначае гэта хуткае сяброўства? Я вось паглядзеў, напрыклад, літаральна год таму, у верасні, такое ж рашэнне было прынятае адносна Ірана. Год прайшоў, Іран ні ў якім час не ўваходзіць, прынамсі, паўнапраўным чальцом не з'яўляецца. Ну, адносна Беларусі, да, прынялі такое рашэнне. Беларуская прапаганда трубіць, што ура, мы ўжо так, на такую вершыню ўзлецелі. А ці ўзлецелі? Вот, чыста тэхнічна.
Но тут вопрос заключается в том, что как долго будет приводиться в соответствии с договорами и какими-то нормативными документами Шанхайской организации сотрудничества национальное законодательство Республики Беларусь. В некоторых случаях на это уходит не меньше 2 лет. Если мне не изменяет память, это как раз касается случая Индии и Пакистана, когда они приводили в соответствие свое национальное законодательство в соответствии с теми нормами, которые являются нормами стран-членов Шанхайской организации.
Иншими словами сказать, что все, Беларусь уже у ШАС, ну, просто пакуль не выпадае, я так разумею. Добра, ну, да, гэта ці кепска, так сказаць, этот час, але пакуль этого сказаць нельга. Прынятае рашэнне толькі вот як бы падвышэнне статусу. Ну, а цяпер ўсё ж такі змястоўна, што азначае для Беларусі вось гэта як-ніяк новы статус? Што гэта азначае для Беларусі, для беларускай эканоміцы, для беларускай палітыкі? Што гэта азначае для Александра Лукашэнкі? Ну, будзе азначаць, калі... Што гэта за арганізацыя? Бо, ну, мы ведаем, што такое, скажам, ААН, ведаем, што такое СНД, ведаем, што такое Еўразвяз, Евразийский экономичный союз. Вот ШАС, он на что подобный?
Шанхайская организация сотрудничества является региональной евразийской организацией, межгосударственной организацией. Это не организация, которая преследует такие серьезные цели, как интеграция. Это организация, которая преследует цели кооперации, улучшения условий для сотрудничества. А на самом деле очень сложно говорить о Шанхайской организации. Она является, как в свое время Китай заявлял, организацией так называемого нового типа. Тогда, когда организация создается не на какой-то одной разделяемой всеми системе ценностей, а на такой основе взаимного уважения к различиям цивилизаций и культур. Очень такой сложный подход, потому что на самом деле тогда возникает соответствующий вопрос, какова ценностная составляющая данной организации, с какой целью эта организация создается, потому что современные международные организации так или иначе вкладывают определенную, я бы сказала, ценностную составляющую в провозглашение, там, скажем, миссии данной организации и так далее и тому подобное. Поэтому в общем и целом это организация, которая в свое время создавалась Китаем и Россией вместе с государствами Центральной Азии, дабы укрепить региональную безопасность перед лицом угрозы исламского экстремизма и радикализма. вот, где там было провозглашено борьба с тремя злами, терроризм, сепаратизм и экстремизм. Вот, и тогда речь шла как раз о борьбе с движением «Талибан» и с распространением идей радикального исламизма на весь регион. Но с тех пор организация серьезным образом эволюционировала, и со временем Китай стал настаивать на том, что Шанхайская организация сотрудничества в первую очередь организация экономической кооперации. И Российская Федерация в общем и целом мягко оппонирует Китаю и считает, что военно-политическое сотрудничество и военно-политическая составляющая должна быть усилена, имеется в виду как раз вот вопросы безопасности. И на сегодняшний день мы можем наблюдать, что в общем и целом этому вопросу уделяют все больше и больше внимания, потому что одним из основных итогов этого саммита является трансформация РАЦ, вот этой региональной антитеррористической, да, структуры организации, в нечто большее, как они говорят, в какой-то управляющий центр, по-моему, и стараются уделять этому больше внимания. Что это будет означать на практике? Честно говоря, я еще не могу понять, но такая антизападная риторика, она усиливается в этой организации.
Ну, а все ж таки про Беларусь. Вот уявим себе, что Беларусь станет все ж таки чальцом. Ранее, типа, позднее, может, про 2 года, а может, ранее не примут. Что она будет вот всего этого богатства, про которое вы сказали? Что она может отримать от этого? Ну, Лукашенко, может быть, отримал, ну, вот он на саммит приехал, там, сустрел с важными особами. А Беларусь, может быть, в экономичном сенсе, ну, и саправды есть корысть с супрацей, вот, с 8 державами довольно, как бы, экономично значными, ну, там, та же Индия, той же Китай, той же Пакистан, до речи, вот, с президентом, якого Лукашенко вчера сустракался, и то его с визитом запросил. Ну, вот, коли так объективно глядеть, вот, скажем, сябровство в ШАС дало б более, чем одноособные контакты, контракты, хоть с Пакистаном, хоть с Индией, хоть с Китаем. Ну вот домовились с Индией про калийные угноения. Так домовились без ШАС, безо всякого. А вот все-таки ШАС что-то, как бы, даст, может дать, тене.
Мне сложно сказать, потому что я достаточно скептически отношусь к этой организации и в свое время занималась изучением этой организации. Выводы мои были, я бы сказала, критичными. Вот. Но если вспомнить, что давала Шанхайская организация сотрудничества странам, которые терпят бедствие, я бы сказала, такое экономическое, то, например, мировой финансовый экономический кризис 8, 9, 10 годов, тогда Китай именно в рамках ШОС предлагал кредиты и помощь бедным странам Центральной Азии, которые не могли справиться самостоятельно с последствиями данного кризиса, чем и воспользовался Кыргызстан и Таджикистан. Казахстан отказался, кстати говоря, тогда от предоставления помощи, но тогда Китай укрепил, вот я бы сказала, свои такие позиции и использовал площадку Шанхайской организации для того, чтобы предоставить эту помощь. Но эта помощь потом обернулась, конечно, все больше растущей зависимостью и растущим долгом государственным этих стран перед Китаем. В общем и целом, это единственный, я бы сказала, такой положительный пример того, что может быть предложено Беларуси в текущей ситуации. Если говорить о том, какие перспективы могут быть с отдельными странами, членами Шанхайской организации сотрудничества, вот вы называли Индию, например, Пакистан, то я тоже здесь отношусь к этому вопросу скептически, потому что, ну, что касается Индии, в общем и целом, лимит, я бы сказала, сотрудничество исчерпывается, потому что в основном индийцев интересуют калийные удобрения. Выше там 300-400 миллионов долларов в год они не могут, в общем, поднять торговлю. Учитывая еще сложности, связанные с коммуникацией и давление санкционное, я думаю, что вряд ли будет здесь какой-то там рост. Что касается Пакистана, то ситуация совсем, я бы сказала, отличается от тех громогласных заявлений, которые мы с вами слышим. Двусторонняя торговля между Белоруссией и Пакистаном колеблется в районе 50-60 миллионов долларов в год. И что бы они ни говорили, ни делали, оно не увеличивается. Остается только, собственно, Китай.
Роза, а вот Александр Лукашенко в своей промове сказал про логистичные инфраструктурные проекты, принамсі про новый евразийский сухопутный мост. Ну вот, насколько я ведаю, насколько мы ведаем, есть, значит, вот этот проект старшини Си «Шелковый шлях». Ну вот еще, значит, новый евразийский сухопутный мост. И это саправды что-то такое реальное, и что-то Беларусь от этого может отримать доброе для себе?
Ну, вообще, на самом деле, это, возможно, некие новые названия старым идеям и проектам. Для Беларуси и России на сегодня наступают достаточно сложные времена, потому что вот этот вот транспортный коридор, который соединял Европейский Союз с Китайской Народной Республикой, он до 2020 года, до ковида, он развивался достаточно успешно, ему там прогнозировали успех. И даже во время ковида, когда встал вопрос о том, что специфика морской торговли привела к тому, что морские порты, да, китайские, они закрывались, там были проблемы, то вот этот вот наземный транспортный коридор, он действовал бесперебойно. Но в связи с войной в Украине, я бы сказала, вот эта история, она стала более драматичной, потому что Китай сразу, как начались военные действия, занялся поиском альтернативных транспортных коридоров, то есть в обход России и, соответственно, Беларуси. И, кстати говоря, в общем и целом для Китая это вопрос наиболее важный, и большая часть проектов, о которых сегодня говорит Китай с государствами Центральной Азии, как раз именно проекты в обход России, а не через Россию. Попытка, я бы сказала так, на лету, на бегу, это, я бы сказала, не перебить, а предложить более какие-то, может быть, выгодные условия для России и Беларуси в этом смысле. Вот мне кажется, что вот поэтому говорится о таком вот этом вот маршруте. Китай и вообще, в принципе, китайская партийная элита, она по своей вот этой вот привычке, они и политической культуре, они никогда не отказываются от этого публично и не демонстрируют, я бы сказала так, пессимизм в отношении этого вопроса. Но на самом деле мы должны с вами посмотреть, то, чем занимался Китай и, собственно говоря, Си Цзиньпинь, туда, куда он приезжал до того, как приехать на Шанхайскую организацию сотрудничества.
Адносна шэрагу арганізацый, скажем, Евразійскага эканамічнага саюзу, АДКБ, там, як бы зразумела, хто старшой, так кажучы, у простамоўі. Там старшой – это Россия. И это есть пэўныя инструменты России на международной арене, на дипломатичной арене. Ці так это адносна шас? Вот вы, калі отказывали на мае пытанне, вы частей, мне здаецца, нават узгадывали Китай, чем Россию. Так вот это, ну, калі я кажу, вельмі спрошчана казаць, это китайская як бы сетка уплыву. Это российская сетка уплыву, те это сетка уплыву кондоминиума России и Китая?
Но это действительно организация, созданная по инициативе Китая, и вес Китая в этой организации, особенно если иметь в виду больший акцент на экономическом сотрудничестве, конечно, будет за Китаем. Поэтому и между Россией и Китаем было такое скрытое, латентное такой латентный спор относительно функциональной, да, природы данной организации, когда Россия настаивала на усилении вопросов безопасности, где она якобы могла предложить гораздо больше, чем Китайская Народная Республика. Но на сегодняшний день мне кажется, что Шанхайская организация сотрудничества продолжает оставаться в первую очередь организацией, где Китай играет первую скрипку. Даже несмотря на то, что туда были приняты Индия и Пакистан, Пакистан является стратегическим союзником в первую очередь Китая. Индия сама по себе играет достаточно важную роль в Азии, даже несмотря на то, что будет принят, ну, продолжена, да, процедура принятия Ирана. Все равно Китайская Народная Республика продолжает оставаться первым значимым актором Шанхайской организации сотрудничества. Собственно, и по названию можно понять, что это за организация.
Теперь про политические выники для Беларуси, принамсі для Александра Лукашенко. Ну, после 2020 года, здається, окромя встречи с Путиным, у его, может, я помиляюсь, может, некая особная была с неким иншим, але здається, что его, так бы мовить, география встречи вельми звузилась. Ну, а тут литерально за два дни, как это вот подавал там пул першего, БТ, значит, что вот, как бы, все стяги до нас, вот тут, ну, мы до всех стягов, але с нами размовляют, вот, значит, и президент Узбекистана, керавник этого саммиту, господар саммиту, вот и китайский керавник, вот и пакистанский, вот и иранский, вот и азербайджанский, ну, вот, вот такая великая колькость, мовляв, якая изоляция, вот, бачите, весь свет. Весь свет у Александра Егоровича кшталту в кишени. Вот Пакистан запросили, ну, великая краина, значная краина. Вот на ваш погляд, насколько это адекватная картина, что, ну, вот, правда, нема никакой изоляции. Вот за один день с шестью, фактично, лидерами, ну, правда, мировыми, сусветными лидерами сустрелся. Не с одним Путиным. С Путиным, да, речи, сдается, навод не сустрелся. Вот этот раз.
Ну, я думаю, что у него в графике не было встречи с Путиным. Я думаю, он достаточно часто и так с ним встречается. Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что, ну, да, действительно, картина выглядит именно таким образом, что похоже на прорыв блокады. Но надо сказать, что здесь два фактора. Первый фактор, что вообще, в принципе, лидеры этих государств впервые после ковида встречаются лично. Многие из них не выезжали за пределы страны. Первые свои визиты совершили как раз именно в этот период, то есть буквально перед заседанием Шанхайской организации сотрудничества. В частности, например, лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь совершил свой первый зарубежный визит после пандемии. Это в Казахстан. Поэтому, да, это выглядит таким образом, ну, так скажем, совпало и так случилось, что действительно Лукашенко встретился с рядом лидеров этих государств. Здесь, ну, позвольте, я добавлю, да, ложку дегтя в дипломатию, да, и картинку эту. Во-первых, стоит задаться вопросом, а будет ли Лукашенко приглашен далее, чтобы совершить официальные визиты в эти государства. Вот тогда, может быть, мы с вами и получим ответ на вопрос, действительно ли существует вот этот вот разрыв, да, этой, вот этого кольца дипломатической изоляции. Это первое. Второе, что касается отдельно каждых лидеров. Ислама Каримова. Ислам Каримов, он хозяин саммита, он не может не встретиться. Он встречается со всеми.
Мирзиёев.
Ой, извините меня, да.
Переговорите, да.
Я прошу прощения, действительно.
Да, ничего страшного.
Мирзиёев, президент Узбекистана. Он просто не мог не встретиться. Это, ну, часть протокола. Тогда вообще бы Лукашенко бы не пригласили, и тогда бы и не было бы этой встречи. Встреча с пакистанским премьер-министром не является чем-то тоже, я бы сказала, из ряда вон выходящим. Я знаю, что контакты с Пакистаном поддерживались все время, даже в течение 2020 года, даже после августа 2020 года, вот там на протяжении этих там, каких-то там месяцев, точно осенью контакты были через посольство. Посольство наше очень активно там было, им что-то удавалось сделать. А я имею в виду посольство Республики Беларусь, да, в Пакистане. А вот. Что касается встречи с Си Цзиньпинем, да, это действительно выглядит очень неплохо. Но для Си Цзиньпиня это тоже вопрос того, что раз они принимают в члены Шанхайской организации сотрудничества, а Си Цзиньпинь является главой страны, которая является первой скрипкой, ошибкой, да, в этой организации, он также не мог, так скажем, не встретиться с белорусским, с официальным лицом, да, с Лукашенко. Вот, поэтому, ну, я не, честно говоря, не вижу в этом какой-то прямо существенной дипломатической победы, вот, тем более, что в общем и целом надо будет посмотреть, каковы были результаты каждой из этих двусторонних встреч. Что готовилось к каждой из этих двусторонних встреч? Потому что все, что я пока вижу, это очень общие фразы, констатации каких-то фактов того, как там была двусторонняя торговля, как она развивалась, в очень таких, я бы сказала, авансовых выражениях, например. Мне до сих пор, для меня до сих пор это большая загадка, почему Беларусь с Пакистаном уделяется такое внимание вот этому контакту, потому что когда мы смотрим на цифры двустороннего товарооборота, ну, это не соответствует, я бы сказала, уровню даже встреч.
Роза, вы уже сказали про вельми цікавый такі сюжет, который я вот так само размовляв с экспертами, они все отзначили, что первая поездка Си Цзиньпина после пандемии за межу была не в Москву, а в Нур-Султан, в худком часе Астана, изнов. Это многие разглядали как демонстрацию, особливо слова, которые сказал там Си Цзиньпин, что Китай, так бы мовить, не забывая, подтримая суверенитет и территориальную целостность Казахстана. Цікаво, кто же ей погрожает. Вот это было сказано. И вот в этом контексте, до речи, встреча с Лукашенком и как бы резолюция, коммюнике по выниках встречи, где сказано, что Китай не... что он выступает супроть вмешательства во внутренние справы Беларуси, с якого бы то ни боку. До речи, про суверенитет и территориальную целостность там так особо, сдается, ничего не сказано. Вот поравнайте эти две... Ну, я разумею, что они разноплановые, бо там был фактично официальный первый визит керовника Китая. А это была, ну, встреча фактично, так бы мовить, en passant, на ходу, на ногах, ну, амаль что на ногах. Особливо с вот этой деталью, на которую все, как бы, звернули увагу, многие посмеялись, что Лукашенко, хиба не впершиню в житті, маску надел. Деля товарища Си. Так вот, визит Си в Казахстан и встреча Си с Лукашенком. Чем подобное, чем отрозное?
Ну, понятно, что значимость Казахстана для Китая и Беларусь для Китая, таким образом все акценты были расставлены. Вы сами об этом сказали, и это ясно и об уровне встречи, и о том, что первый визит зарубежный Си Цзиньпиня после ковида был именно в Казахстан. И вот эта подчеркнутая фраза по поводу поддержки в деле сохранения территориальной целостности, суверенитета Казахстана. Там, кстати говоря, есть ряд элементов вот в этом, вот в этой фразе, которую сейчас очень активно обсуждают и в Казахстане, казахстанские эксперты. В частности, они помимо того, что Си Цзиньпинь поддерживает Казахстан, я бы сказала, не в оппозиции, но в определенном таком контексте казахстано-российских отношений и тех острых вопросов, которые возникали в медийном поле, да, не в реальной политике, но вот в медийном поле возникали относительно того, что были какие-то там выпады со стороны звезд российской пропаганды в отношении Казахстана. Это первый момент. Второй момент – это, конечно, не стоит забывать, что для Китая очень серьезным вопросом продолжает оставаться проблема развития протестного движения в Центральной Азии. И то, что было в январе текущего года в Казахстане, я думаю, что для Китая это был такой очень тревожный звонок, потому что Китай уделяет большое внимание именно вопросам безопасности в Центральной Азии, потому что это угрожает непосредственно границам Китайской Народной Республики. Не стоит забывать, что по ту сторону границы, в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, проживает такое же этническое, да, родственное этническое население, как и в Центральной Азии. В частности, например, собственно, казахов там проживает порядка около 2 миллионов человек. И там проживают уйгуры, конечно, это самая большая там мусульманская туркоязычная община. Причем автохтонная местная община, они не являются там приезжими мигрантами, это их территория, это земля, где они проживают испокон веков. Вот. Это то же самое касается кыргызов и таджиков, которые проживают на территории Синьцзянь-Уйгурского автономного района. Вот этот фактор исламского радикализма, он в частности вот, выражен в том, чтобы бороться, так скажем, с ним достаточно радикальными способами, тем более, что у Китая есть вот этот страх перед исламским возрождением, в частности, партии исламского возрождения Туркестана, восточного Туркестана. Вот. Нет, исламское движение восточного Туркестана, извините меня, которое было близко по своей сути с исламским движением Узбекистана, и в свое время они были близки к движению Талибан и Аль-Каиды. Вот. Что касается территориальной целостности, суверенитета, Си Цзиньпинь, помимо всего прочего, поддерживает Токаева уже в противовес уходящему клану Назарбаева. Это тоже момент, который подчеркивался, кстати говоря, казахстанскими экспертами при анализе вот этого визита. Вот. И для Китая очень важное значение Казахстан имеет с точки зрения обеспечения энергетических ресурсов и продовольствия, что очень актуально сегодня для Китая в связи с тем, что там была серьезная засуха, и могут перекрываться или снижаться поставки энергоресурсов для китайской экономики.
Роза, ну и Беларусь, и Китай.
А вот что Лукашенко касается Беларуси. Китай, да. Ну, на этом фоне, извините, Беларусь выглядит достаточно бледно, потому что Беларусь не играет такого значения, стратегически важного значения для Китая. Она не является страной, которая граничит с Китайской Народной Республикой. Беларусь рассматривается теперь через призму российских интересов. В общем и целом, в свое время, в 2020 году, я со своей коллегой писала об этом policy paper по белорусско-казахстанским, ой, извините, по белорусско-китайским отношениям, которая показывала, что вот это вот смещение оптики, рассмотрения Беларуси не напрямую, как это было ранее до политического кризиса в Беларуси 2020 года, а через оптику или через призму российских интересов. И в этом отношении попытка снова возобновить эту игру, да, с Китаем, которая могла бы, который мог бы быть определенным противовесом России для Беларуси, мне представляется, ну, в общем и целом, малоперспективным сегодня.
Добре, дякую великі. Дякую великі. Я хочу нагадати, що з нами була історик, політолог Роза Турарбекова. Я звертаюся до наших шановних глядачів. Пишіть ваші міркування на конт і цього саміту у Самарканді і перспективи у Білорусі у ШАС і того, що ви почули від нашої шановної експертки. Ну, а за тим, як будуть розвиватися події далі у Білорусі, у світі, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим месце, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. У эфира канал «Свобода премиум». С вами у Пражской студии Ганна Соус. И сегодня мы будем говорить про политичную сатиру со створальниками YouTube-каналу «Чин-Чин Ченнел», актором Михасем Зуем и режиссером Андреем Кашперским. Добрый день, Михась. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Я гляжу ваш канал с великим задовольнением, смеюся. Давайте на початку размовы представим вас нашей аудитории, тем, кто еще не подписался на ваш канал. Расскажите про его, чему так назвали, про ваш удел.
Канал «Чин-Чин Ченнел» – это официальный белгос YouTube-канал. Только там все тиктоки и мемы по ГОСТу, только там идеологично выверенные стендапы, только там вы знайдете правду. Короче, годы два тому у нас появилась идея зробить YouTube-канал, який был бы, як быцем, зроблений белорусскими чиновниками. З их почуттем густу, з их отчуванням прекрасного. Ось. І у гэтым канале мы с моим попрешником Дмитром Ясиневичем выступаем в роли как раз таких чиновников, таких до мозга костей, которые, якія лезут во все справы, говорят, как правильно жить, критикуют того, кого потребно критиковать, и ухваляют того, кого потребно ухвалить. Андрей?
Не отнять. И не добавить почти ничего. Но мы назвали «Чин-Чин», потому что это два чиновника, и потому что мы хотели какое-нибудь праздничное название для этого канала. Поэтому не слишком долго думали. И в июле 2020 года мы начали съемки втроем с Мишей и Димой. Делали такие небольшие ролики для Ютуба в стиле роликов белорусского телевидения 2000-х. И 9 августа столкнулись с такой проблемой, что наши ролики как будто бы не были нужны. Как будто бы было слишком много насилия, слишком много агрессии, слишком много других инфоповодов, более страшных, которые немножко нас напугали, и мы не знали, нужен ли наш контент юмористический зрителю, потому что в наших роликах мы высмеивали и саму эстейт белорусского телевидения и чиновников, и какую-то белорусскую выдуманную реальность, которую выдумали телеканалы и вот сами чиновники. Но несколько раз, пересмотрев тот материал, который мы сняли, показав его нашим друзьям и знакомым, мы поняли, что наши ролики действуют как терапия, и их нужно выкладывать, потому что таким образом мы будем осмыслять действительность, таким образом мы будем помогать себе и нашим зрителям переживать все эти страшные моменты с помощью юмора. И это сработало.
В новом ролике чиновники разоблачают БЧБ-символику.
Уберите от экранов детей и ветеранов.
На всех ютубах.
Новины, з якімі даводзіцца працаваць больш за 2 гады, асабліва пасля лютага 2022 году, вельмі суровыя. Які ваш адказ на пытанне, як жартаваць падчас вайны? Пра што жартаваць падчас вайны, Міхась?
Ну, мы самі спрабуем знайсці этот адказ. Самае галоўнае пытанне для нас было ці варта, ці не робіцца нашы персонажы, наша эстэтыка ўжо такая резко состарелой у один день. Ці мы можем дать нечто глядачам и самим себе. И покуль вось отказ на это головное питание, так, мне подается, что мы до этого часу есть, мягко кажучи, на чем пожартовать. И жарт, и он, по-перше, надає силы нам, надає силы, сподіваемся, тим, хто нас глядить. И використовуючи всілякі пропагандистські прийоми, які використовує, знову ж, телебачення державне, не тільки білоруське, ми сподіємося трошки позбавити гетей прийоми сили у діяння. То бок, коли чоловік, знову ж, це наша надія, посміється з нейкого фрази, з нейкої ідеї, і потім убачить її у сур'йоз на некім телеканалі, то він вже в цю ідею не повірить. як быццам у яго будзе трошкі імунітэт. Ну, гэта такая вось надзея.
Андрэй, якая ваша пазіцыя, што да жартаў, што да сатыры падчас вайны, калі гінуць людзі?
После начала войны нам было очень тяжело продолжить работу над нашим каналом, хоть и наши зрители, и наши коллеги как будто бы нуждались в этом, но мы были абсолютно бессильны и достаточно долгое время искали смысл, для чего вообще нам нужно продолжать и почему шутить стоит. И мы вообще сами не могли это делать. Мы были без сил, мы хотели каким-то образом другим бороться, и именно нам потребовалось время, чтобы найти вновь какое-то вдохновение, вновь какое-то желание работать и бороться дальше. И мы его нашли, мы поняли, что это наш вид борьбы через сатиру, через наш канал, через юмор. Я надеюсь, что кому-то это помогает. И в будущем у нас выйдет больше материала, больше роликов на нашем канале, которые помогут как-то переосмыслить эту действительность. Да и, наверное, в истории есть примеры такой вот борьбы через сатиру, через юмор. Например, великий диктатор Чарли Чаплина вышел в 40-м году после начала Второй мировой войны и активно критиковал Гитлера и делал это в таком жанре слэпстика, сатиры, и был очень хорошо принят публикой. Это был один из самых коммерчески успешных фильмов того года. Или во времена самой расхорошенной войны «Доктор Стрэнджлав» Стэнли Кубрика сделал то же самое. Потом, спустя долгое время, во времена той войны, которую развязал Буш-младший, это, конечно же, «Борат», Саша Барона Коэна. И мы идем тем же путем. Мы хотим переосмыслять эту страшную действительность через сатиру и помогать, в первую очередь, себе и нашим зрителям.
Вот с моих назираний украинцы умеют смехацца, умеюць жартаваць у самыя, падавалася б, драматычныя часы. Вот адзін з апошніх жартаў, які мне вельмі спадабаўся, вайсковец дакладае Зеленскаму, што спадар прэзідэнт, Крэмль узяты. Зеленскі адказвае: "Я ж казаў не Крэмль, а Крым". Ну і вельмі шмат такіх прыкладаў можна прывесці. Ну вот паўднёвыя суседзі умеюць добра знішчаць ворагаў не толькі зброяй, але і сатырай. Калі параўноўваць у гэтым сэнсе беларусаў і украінцаў, на што б вы звярнулі ўвагу? Ці ў беларусам гэта настолькі ўласціва, як украінцам? Міхась, як вы мяркуеце?
Я мяркую, што так. І мы часцяком не ў Беларусі сутракаемся з беларусамі. І вельмі добра і жартуюць, і разумеюць гумар, і кажуць, што вось так, напрыклад, то, што мы робім, то, што іншыя робяць у гэтым рэчышчы, гэта вельмі патрэбна. Трэба здымаць настрой, трэба, каб настрой быў баявым, мне падаецца. Яшчэ дадаць да мінулага пытання. Вось зараз у мяне такое адчуванне, што у нас такі другі подых. У нас выйшаў і выходзіць, і будзе яшчэ выходзіць праект на кавёр, у якім мы выклікаем так званых беглых беларусаў і размаўляем імі з усёй суворасцю. Вось наступны будзе інтэрв'ю, мне падаецца, вельмі смешна, усім раю паглядзець. Потым у нас выходзіць праект «Верховны савет дня», у якім таксама такі штодзённы настрой даецца беларусам і не толькі. І гэта дзякуючы, я б сказаў, камандзе, якая таксама зараз так зноў чын-чын-чын ён збіраецца, і гэта шмат людзей. Гэта ўжо далёка не тры чалавекі са Змітром і Андрэем, і якія да гэтага часу вераць у гэтую ідэю, гэтага канала, і рухаць наперад. Мотывуюся, як, напрыклад, Марыя Савушкіна. Дзякуй, хачу перадаць за матывацыю і штурханне наперад нас. Гэта я да мінулага пытання хацеў дадаць. А да украінцаў і беларусаў, можа, Андрэй, што яшчэ?
Я думаю, что у украинцев было больше возможностей для того, чтобы развить свой юмор, какие-то проекты и больше талантливых людей продвигать. В нашей стране это все еще начинается, и я думаю, будет продолжаться. Мне кажется, белорусский зритель нуждается в таком сатирическом, юмористическом контенте, и у нас очень много талантливых ребят, которые этим занимаются, и вот Слава Комиссаренко, Левчук, Джипсенков, Миша Ильин, Идрак Мирзализаде. Я думаю, что зрителю это нужно, и белорусский юмор еще будет процветать. И я надеюсь, что это часть той борьбы против вот этой бессмысленной войны.
Страна живет под лозунгом «Даешь диалог». Национальный Белдос Ютуба-канал дает на 26 февраля в 21:00 сразу после мелодрамы «У каждого своя ложь» информационно-аналитическая программа «Чин-чин-час». Ждем вас у нас на Ютубе.
Андрей, я вас хотела запытаться, вот як просто такие проекты, як ваш канал, можно повысить цікавость людей до политики, поширить критичное мысление аудитории?
Ну, за счет того, что мы подаем все эти темы политические в очень легкой, достаточно понятной сатирической форме, я думаю, что зрителю гораздо легче подключиться к этому формату, легче подключиться к этой теме. И сейчас, да и без нашего влияния, без влияния Белгос YouTube-канала, зрителю и так интересны эти темы и эти вопросы после августа 2020 года. Мы лишь поддерживаем их и отражаем, мне кажется, желание общественности знать про политические события больше, про как раз политические события из Беларуси в частности. Выходит больше всего мемов, каких-нибудь вирусных видео. Зритель белорусский сам хочет погружаться в политические темы, как мне кажется. И такой формат, как у нас, модный, молодежный и доступный для всех, он позволяет зрителю, любому почти зрителю, подключиться к этим темам.
Михась, вы уже почали говорить про такую яркую пару, которая есть на канале Михаила Сергеевича и Сергея Михайловича. Вот, но вы бы опирались, напевно, на некие сатиричные традиции, парные сатиричные традиции, белорусские, сусветные, они вельми глубокие. Расскажите, какие это дает махчимости, вот такая праца у пары?
Сергей Николаевич, расскажите.
Так, зараз, зараз, сейчас все вам расскажу. Ведайте, ну, на самом деле, так, традиции есть. И когда мы только появились, наши персонажи, нас там поравновывали Тарапунька и Штепсель, Саша и Сережа 2.0, Тамби и Рустам рептилоид на минималках. Вот такие были характеристики. Но одному человеку вельми, может, тяжко некую идею хутко разогнать. А когда мы собираемся у двух, у трех, то это такая синергия отрымливается. Один плюс один равно уже там три, а один плюс один плюс один равно уже девять. То бок мы просто обмениваемся энергией, обмениваемся думками. И, ну, это вельми приемный способ працы, когда ты в команде. А еще что? А, еще самое главное. Может быть, не вельми правильно казать, что нас двое на сцене. Может быть, можно сказать, что это некий один человек, який выступает у двух постатях, Сергей Миколаевич и Миркола Сергеевич. Это как бы один человек. Я все ж таки, мы пришли до такой основы.
Ну, как, например, Лявон Вольский, который створяет Савку де Гришку на свободе уже шмат годов, так? Да. Андрей, який ваш погляд вот на эту парную такі, на парную сатиру?
Ну, Михаил слезал с языка буквально, поэтому я только подтвержу то, что он сказал. Он для меня, Сергей Николаевич и Николай Сергеевич, эти двое чиновников, это две части одной личности, две части одного и того же персонажа. И это хотелось бы отобразить. более яркой. Я думаю, что мы в следующих наших видео это покажем еще ярче, что это все-таки один персонаж. И так, что еще сказать? Я сбился с вопроса.
Дякую, великі, судовно. Ви сказали, Михайло, ну ви акторку Павловського театру. Ви з переважної більшості трупи звольнилися після подій у жнівні 2020-го і не поспіли от і орден Скарини отримати в нагородженні на 22 жнівня було призначене. Як ви бачите тепер сполучення місії Купаловського театру і Чиншин-каналу?
Да, хочу сказати, що не поспів отримати орден Скарини і орден Іуди. Ніяк не синхронно отрималися, вельми цікаво. Мне подается, что все это працует на одну идею. Просто есть такой выраз от обратного, я так сказал, как классно, на русском мову. Вот мы, как бы, Чиншин-Чиновым занимаем другий бок баррикадов. И как бы с его боку нечто говорим. Але это все равно помогает сенсовать белорусов, идентичность культурную. Наприклад, ось я думав про те, чому там пісня «Щучинщина» у тим ліку стала така вірусна і популярна. Тому що ми, гэта частка нашого культурного коду, як ні круті, а ми виросли на усім родом з дзяцінства, і в дзяцінстві гляділи слов'янські базари, і все гэта у нас увайшло у нас, гэта частка нас. У любому випадку. І гэту частку так само треба асенсаваць, адрефлексаваць і прапрацаваць, як зараз кажуць модні психологи. Ось. Ми прапрацовуємо гэту, не ведаю, таку постсовкову чиновницьку травму, нанесену, з якими живуть, з якою живуть білоруси.
Лена Желудок, якая співала гэтую пісню, на жаль, не змогла сьогодні поудзельничати в нашій розмові. Яка є роля у каналі, Андрій?
Главное. Так получилось. Это случайно вышло. Мы не хотели. Мы честно думали, что наш канал про двух чиновников. Но когда мы выпустили ролик, в котором чиновники приходят на улицу Октябрьскую с таким гневным визитом, и там появляется патриотка, комсомолка и просто красавица Елена Желудок и поет свою «Щучинщину», зритель понял, что на нашем канале это самое главное, и отразил это через просмотры. У «Щучинщины» уже больше 1 000 000 просмотров на Ютубе. И мы хотели бы развить тему Елены Желудок и посвятить ей отдельно еще пару проектов. И вот в скором будущем, я надеюсь, у нас на канале выйдет короткометражный фильм про Елену Желудок и тайну ее личности. Там мы целиком и полностью ответим на ваш вопрос. Какая роль у Елены Желудок на канале Чиншин-Чанел?
Михась, Андрей, одно питание до вас. Есть речи, про какие вы николи не будете жартовать, николи не будете кпить?
Я думаю, напевно, не есть. Видово, что не есть. Над реальной боль, над реальным болем, над реальными покутами людей. Ну, то бок, мы нема ожидания про это кпить. Это натурально. Все, с чего мы жартуем, с чего мы кпим, это то, как на эти покуты и боль глядять, например, улады. Как они выставляют их, как они переворачивают речаисность. Ось, а з таких чоловічих речей, ну, чого з їх жартувати? Це ж нечто добре, нечто справедливе.
Андрій?
Ну, да, наша задача, в першу чергу, проводити таку терапію через наш юмор. І ми сміємося исключительно над нелепостью, невежеством, глупостью і неправдою білоруської власті. Так що... Не хотелось бы действительно обижать людей, которые страдают за свободу, страдают за свой выбор. Вот над этим учитывать не хотелось.
Коли Александра Лукашенко бачит замежники, он выкликает смех часом, некоторые его выказывания. А ці варто робити Лукашенко об'єктом сатири для білоруса? Бо коли з його смієшся, то ну ніби не сприймаєш серйозно. Ну, а що насамрэч небезпечно, треба серйозно сприймати. Михась, як ви думаєте?
Ну, мені подається, що гэтага часом буває зашмат, і зашмат уваги гэтому чалавеку дає. Як быццам наше життя ось центрично на ім. Навіть у негативному сенсі. Мені подається, треба від гэтага доходити. Від гэтага тяжко доходити, правду скажу. Але варто, варто. Ніяк виганяйте гэты вобраз з своїх серцев і голови.
А з вашого глядіща, Андрій?
Ну, я согласен. Я согласен з Мішою. Я тільки думаю, що можна сприймати його всерйоз і одновременно шутити. Не вижу тут противоречий, конечно. Это збивает с него спесь, убивает почву из-под ног, делает его более слабым.
Апошняя реч, з якою я сміялася не так давно, гэта калаш, зроблены на основе фото, зробленого падчас саміту у Самарканде, ШАС, Шанхайская организация супрацоўніцтва, калі на месца Эрдагана поставили кіраўніка Миколаевской области Андрея Кима, які, паклаўшы ногі на стол, сядзіць, усміхаецца, а вакол Александр Лукашенко, Владимир Путин, ну, вот такі украінскі гумар. А над чым вы самі зміяліся апошні раз, Андрей?
Вот часто смеюсь над теми мемами, которые появляются в белорусском медийном пространстве. Смеюсь с того, что пишет Миша Ильин или Джипсенков с их твитов. Но всегда, когда у меня плохое настроение, я вспоминаю мою любимую кинотрилогию Эдгара Райта «Зомби по имени Шон», типа «Крутые легавые» и «Армагеддес». Я думаю, что вот «Hot Fuzz», типа «Крутые легавые», одна из лучших комедий в мире. Пересматриваю ее постоянно, и у меня сразу улучшается настроение. Вот с этого я смеюсь постоянно.
Михась, над чим ви апошній раз сміялися? І посмішуйте нас тепер наприкінці розмови.
Слухайте, посмішуйте, не ведуть, атримається. Я щиро скажу, апошній раз я сміявся, гэта калі переглядав наше інтерв'ю з Денисом Дудінським, якою ось хутка вийде, правда. Той, що зробили монтажори. Ну, гэта класно, я правда гэтага сміявся. Я сподіваюся, що глядачі так само посміються з гэтага. Вы знаете, а вообще юмор это такое, это, с ним надо осторожнее, видите, вот забрызгал камеру дождь.
Да ладно, это слюна.
Не, правда, правда, это мне почался дождь, так треба не заховаться.
Дякую великі. Про політичну сатиру і про сміх у самі складані часи ми говорили зі створальниками YouTube-каналу Чин-Чин Ченел, актором Михасем Зуєм і режисером Андреєм Кашперським. Дякую вам великі. Всього найліпшого.
Дякую.
До побачення. Гэта быў канал «Свабода прэміум». Калі ласка, напішыце ў каментарах пад гэтым відэо, што вы думаеце. А таксама вы можаце знайсці спасылку на YouTube-канал Чин-Чин Ченел.
Вы слухали падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Словами з категорії сімейної лексики, здавалося б, маніпулювати немагчимо. Але спробують. Наприклад, словом «батька». Александр Лукашенко з початку нульових годов систематично називає себе у третій особі «батька». Самі білоруси у масі своєї так не кажуть про героя телеекрану, але мянушку підхопили у Росії та Україні, де добрим тоном лічиться ужить яє у розмові з білорусами. У нас яє вживають вертикальні чиновники да підпевали.
Он плохому не научить.
Батька всіх построїть зможе.
Батька всіх других покруче.
Розведет легко обиды. Он надежен и спокоен. Только глянет, сразу видно,
кто у нас хозяин.
у 2013 годзе Лукашенко нават абвясціў слова «бацька» сваёй прыватнай уласнасцю.
Под брендом «бацька» там і прочае в Росіі і Украіне прадаюць какую-то барматуху или разведзенае слівачнае масло. Как будто Лукашенко прадаёт там. От моего имени продают. Поэтому мы уже начинаем россиян предупреждать об этом. Вы смотрите.
Правда, на постсоветской просторе еще до Лукашенки батьком звался коммунист Миколай Кондратенко, губернатор Краснодарского краю России. Видовочно, Лукашенко перенял минушку у своего товарища. У белорусской мове сдауна слово «батька» уживалося амаль суцельно у семейном значении. С часов Великого князства оно было включено и в юридичную терминологию. «Батьковщина» – «батьков набыток», «спадчинная» – «майомость». «Батьки» – «батька» и «мати» – «человека». Вядома, слово мае и метафоричный потенциал. Вось нация творчая – «рака».
Ой, нема, ной, батька наш нема. Як солнце, як день дорогим, костем и зверугов шаленых, устами твои вероги.
В украинской мове, хоть близкой, слово «батько» мае інакшае семантычнае поле. Народная песня пра трагічныя падзеі канца 18-го стагоддзя.
А наш бацько калнышэвскі того не гадае, а вже ж москаль січу обступае.
Бацькам казакі называлі гетмана. Магчыма, у працяг цюрскага атаман, якое часам звязваюць з ата, бацька. Ужо ў іншую эпоху украінскі палявы камандзер-анархіст Нестар Махно зарабіў званне «бацько», дзякуючы тым самым казацкім традыцыям нерэгулярнага, як бы народнага войска. А чаму у беларускай мове слова «бацька» не стала зваротам да начальніка? Я наткнуўся на тэкст «Руская душа і нерускае власть». Аўтарка Таціана Міронова, член-корэспандэнт Міжнароднай славянскай акадэміі навук, змагаецца з чужебесіем, выкрывае Захад.
Есть два типа отношений в иерархии руководителя и ему служащих. Это отношение подчинения и послушания. Подчинение предполагает преклонение перед законом.
Тут звернем увагу, наколькі ёмістае і цывілізацыйна адпаведнае беларускае слова «падпарадкаванне». Гэта значыць свядомае здзяйсненне парадку.
Падчыненне крайне противна рускай натуре. Наш подлінна рускі тип арганізованасці аснован на паслушанні, чужд западнаму прадстаўленню аб арганізацыі парадке. В рускам панімані іерархія начальнік і падчынённый – это іерархія отца, его сыновей і дачерей, причём допускаецца па-рускі, что отец-правитель может быть даже жесток, если жесткость и требовательность полезны детям.
Отсюль, пиша Миронова, походит суворовский выраз «отцы-командиры», казацкий зворот «батька», сучасная мянушка «батяня-комбат» и любимый своими детьми подданными «царь-батюшка». Российский доследник биографии Семена Будённого Александр Шчолаков пиша:
«Усіх атаманаў бандыцкая братва вылучала з уласнага асяроддзя і тытулявала «бацькамі». Таму не дзіва, што байцы першай коннай звалі свайго камандарма «бацька Сямён».
Вось такая прычына жывучасці ў чырвонай арміі тытулу «бацька», які ажыў падчас другой усясветнай вайны ў савецкіх партызанаў. Украінскае казацтва тут ні да чога. Быў і ў беларускай гісторыі дзяяч з мянушкаю «бацька». Гэта генерал-майор Станіслаў Булак-Балахович. Балахович прайшоў расійскую армію знізу, а ў закалотах 1917-19 гадоў сам ствараў аддзелы і пераняў завядзёнку быць отцом-салдатам. Свой загад пасля выбіцця з Пскова чырвоных ён падпісвае атаман сялянскіх і партызанскіх аддзелаў. Ужо тады да яго прыляпілася мянушка «бацька» у традыцыйным для расійскай арміі ды казацтва значэнні.
Эх, конь ты мой конь, шатары падковы, вядзі, вядзі ў бой нас, бацька Балахович.
Шостакович не только воюе, але и пишет наивные верши по-белоруску под псевдонимом «Батька». Он надто не слухался у раду БНР и увогуле якого-нибудь у раду. Атаманская мянушка и шла за ним все наступное життё и засталася уникальною для белорусского национального руху. А на агул у нашей войсковой традиции не называли командира, навод такого выдатного, как князь Константин Островский, «Батьком». Бо каждый шляхтич-вояр керовался статутом ВКЛ, имел свою мотивацию воевать за айчину. И монарха «Батьком» не могли называть, его выбирали бояры-шляхта, и он был первый сярод ровных и выконывал отведенные ему законом функции, а не был айцом народов, как российский цар або Сталин. Наврад ці варта журналістам незалежных беларускіх медыяў падгульваць нейчым комплексам і пераймаць гэтую небеларускую завядзёнку. А ўсе мы шануйма сваіх бацькоў,